ни из одной любви к моей отчизне, не лишь для дум пред сценой мировой. Мне просто жить хотелось бы для жизни, для благ земных, для радости земной.
Подготовить эту литературную страничку нас побудил юбилей замечательного лирического поэта, известного всему миру сатирика, одного из авторов памятного всем, по словам Ивана Тургенева, Козьмы Прудкова, Алексея Михайловича Жемчужникова, да еще и уроженца нашего старинного города Почепа. Современники называли его поэтом забытых слов, последним магиканом идейной поэзии, певцом гражданской чести. Читателю долгие годы внушалось, что он был лишь поэтом-сатириком, одним из создателей бессмертного Прудкова, чем и знаменит. Другие стороны его творчества критики обходили молчанием. А он, несмотря ни на что, вошел в каждый дом вместе с грустными словами песни о родине.
Сквозь вечерний туман, не под небом стемневшим, слышен крик журавлей все ясней и ясней. Сердце к ним понеслось издалека летевшим, из холодной страны, с обнаженных степей. Вот уж близко летят, и все громче рыдая, словно скорбную весть мне они принесли. Из какого же вы, неприветного края, прилетели сюда на ночлег, журавли? Я ту знаю страну, где уж солнце без силы, где уж савана ждет, холодея земля, и где в голых лесах воет ветер унылый. То родимый мой край, то отчизна моя. Сумрак, бедность, тоска, непогода и слякоть, вид угрюмый людей, вид печальной земли. О, как больно душе, как мне хочется плакать. Перестаньте рыдать надо мной, журавли.
Потом стихотворение «Осенние журавли», написанное в 1871 году, подредактированное исполнителями, стало песней. Алексей Михайлович Жемчужников родился 22 февраля 1821 года в местечке Почеп Мглинского уезда Черниговской губернии в семье Михаила Николаевича Жемчужникова, боевого офицера, участника Кавказских войн, Отечественной войны 1812 года, действительного тайного советника. Отец будущего поэта принадлежал к старинному дворянскому роду. Отличался независимостью, благородством, развитым чувством собственного достоинства, что и передал своим детям. После окончания войны с Наполеоном батарея Жемчужникова получила приказ квартироваться в городе Почепе, который был населен в основном крепостными крестьянами. Приезжему человеку, тем более столь повидавшему походов, были здесь рады. Мать Алексея, Ольга Алексеевна, в девичестве Перовская, принадлежала к известному роду Разумовских-Перовских, который дал и крупных политических деятелей, и писателей. Ее брат Алексей Алексеевич Перовский известен как писатель Антоний Погорельский, племянник Алексей Константинович Толстой. Алексей был старшим сыном в большой и дружной семье. Раннее детство он провел в селе Павловка Орловской губернии, родовом имении Жемчужниковых. Затем жил в Костроме, а с 1834 года в Петербурге. Начало столичной жизни было омрачено смертью матери. Кончается домашнее раздолье. Детей разлучают и помещают в разные казенные заведения. Алексею выпадает первая Санкт-Петербургская гимназия, однако вскоре он ее оставляет ради императорского училища правоведения, куда и поступает в декабре 1835 года, успешно сдав приемный экзамен. Учебное заведение готовило кадры для руководящих постов государственно-административного аппарата. В училище Жемчужников и начинает писать стихи, выпуская вместе с товарищами ежемесячный рукописный журнал «Собрание упражнений воспитанников».
По окончании училища Алексей Михайлович служит в Сенате, участвует в деятельности его комиссий. Вот он уже помощник юрисконсульта в Министерстве юстиции, затем на службе в Государственной канцелярии. В автобиографическом очерке он признавался, что умел хорошо писать бумаги и доклады и ловко редактировал чужие мнения, снискав тем самым репутацию искусного редактора. Это способствовало продвижению по службе, открывая широкие перспективы для карьеры. 1850-е годы – время активной творческой деятельности Жемчужникова. Он пишет стихи, поэмы, драматические произведения, основными мотивами которых, по его словам, были гражданский, религиозный, семейный. В пейзажной лирике Жемчужников воспел полюбившуюся ему с детства за скромность, за простоту, за тишину, природу родного края.
Весна, весна по всем приметам, куда теперь я не взгляну. Весна с улыбкой и приветом, затем жить стоит в мире этом, чтоб видеть русскую весну. Повсюду жизни дар небесный нисходит радостно к полям, и в то же время повсеместно все о страданиях смерти крестной великий пост вещает нам. То в мир земной, то в идеальный мечты уносятся мои, когда под благовест печальный в лучах весны первоначальной журчат веселые ручьи.
Крепнущее в его сознании критическое отношение к окружающему обществу заметно влияет и на творчество. Преобладающим в нем становится сатирическая направленность. В 1850 году в журнале «Современник» появляется комедия «Странная ночь», положившая начало его выступлениям в печати. В этом же году вместе с Алексеем Толстым он создает комедию «Фантазия». Присутствовавший на ее представлении Николай I покинул свою ложу, не дождавшись окончания спектакля, возмущенный откровенным издевательством авторов над публикой и высочайшим повелением запретил ее постановку на российской сцене. В 1852 году «Современник» публикует комедию «Сумасшедший». Недурная комедия в стихах, так отозвался о ней Николай Некрасов.
Широкую известность поэту принесли сатирические произведения, эпиграммы, басни, афоризмы, публиковавшиеся под коллективным псевдонимом Козьма Прутков. Это имя вошло в литературу благодаря его создателям, родным братьям Алексею, Владимиру, Александру Жемчужниковым и их двоюродному брату Алексею Константиновичу Толстому. Примечания к сочинениям Козьмы Пруткова, напечатанных во втором томе русской поэзии XIX века, говорится. В начале 50-х годов два молодых талантливых литератора, Алексей Толстой и Алексей Жемчужников, весело шутили над штампами современной им романтической поэзии. Собрав эти стихотворные шутки, они решили их издать под именем, которое носил служивший им камердинер Козьма Прутков, директор пробирной палатки, ставший одной из бессмертных литературных масок, затмил славой своих создателей. В литературе трудно назвать случай, когда бы литературный псевдоним воспринимался как реальная личность, обрел прочную самостоятельность. Первые произведения за подписью Козьмы Пруткова появились в «Современнике» в 1854 году. Это были эпиграммы, басни, афоризмы. И пошли вскоре гулять по свету плоды прутковских раздумий, написанные как литературные шутки. Афоризмы Козьмы Пруткова давно вошли в нашу речь. Многие из них употребляются в качестве пословиц. «Никто не обнимет необъятного», «Зри в корень», «Если хочешь быть счастливым, будь им. Лучше скажи мало, но хорошо. Единожды солгавши, кто тебе поверит, что имеем не храним, потерявши, плачем».
В 1855 году Жемчужников занимает довольно высокую должность помощника статс-секретаря Государственного совета. Но чиновничье дело было Жемчужникову не по душе, претило его поэтической натуре. И Алексей Михайлович в 1858 году в 37 лет подает в отставку. Это был не просто уход, а своего рода тихий вызов. Уйти в то время, когда карьера шла в руки, по разумению людей, умеренных и аккуратных, было не только глупо, но и дерзко. Но получив право и возможность мыслить с большей свободой и независимостью, он вдруг засомневался в своих литературных занятиях. Неожиданно для всех перестает выступать в печати, ничего не пишет, вступив, по его словам, в полосу сосредоточенности и размышлений. Жемчужникова тянет к поэзии гражданских мотивов, но он не хочет тягаться с Некрасовым, признавая его полное поэтическое превосходство в этой области, и замолкает почти на 10 лет. С 1859 по 1869 год он не печатался и почти не писал. По выходе в отставку Алексей Михайлович переезжает из Петербурга в Калугу, где жила его сестра. Калужский период своей жизни поэт впоследствии назовет светлым праздником.
В 1866 году Жемчужников уезжает с семьей за границу, где живет почти 18 лет. Оттуда он напишет Некрасову: «Я живу умственно и сердечно в русской литературе». На родину его вернуло приглашение Некрасова сотрудничать в обновленных отечественных записках.
«О край родной, как ты мне мил! О долговременной разлуке, какие ж радости и муки в моей душе ты пробудил!»
Его имя опять на слуху. И тут поэт снова замолкает на несколько лет, но уже по другой причине. Тяжело заболела его жена, и он целиком отдается уходу за ней. Лишь в 1876 году, после ее смерти, он возьмет в руки перо, чтобы выразить боль утраты, а затем создает цикл стихов, посвященных ее памяти. В 1892 году, на 72-м году жизни, выходит первое отдельное издание его стихотворений, собранных в два тома. «Случай уникальный в отечественной поэзии. Мне, — объяснял он причину такой неторопливости, — все хотелось написать еще что-нибудь получше прежнего, и я не терял надежды, что это исполню». Он полагал, что собрание стихотворений – отчет перед обществом о литературной деятельности, а отчитываться надо лучшим. Выход двухтомника поставил Жемчужникова в ряд самых известных поэтов того времени.
В 1900 году литературная общественность Москвы довольно широко отметила 50-летие литературной деятельности Алексея Михайловича Жемчужникова. Поздравительную телеграмму прислал Лев Толстой. «Очень радуюсь случаю напомнить тебе о себе сердечным поздравлением. Поздравляю и себя с тоже почти 50-летней с тобой дружбой, которая никогда ничем не нарушалась». В 1900 году выйдет второй его сборник «Песни старости». И в том же году он одновременно с Львом Толстым, Чеховым, Короленко избирается почетным академиком Петербургской академии наук. Спустя 8 лет увидят свет его прощальные песни, закрепив за ним славу последнего представителя старой доброй литературы XIX века.
«Уже давно иду я, утомленный, и на небе уж солнце высоко, а негде отдохнуть в степи сожженной, и все еще до цели далеко. Объятая безмолвием и ленью, кругом пустыня скучная лежит. Хоть ветер бы пахнул летучей тенью, и облако на миг не освежит. Вперед, вперед, за степью безотрадной, зеленый сад я знаю, жди меня. Там я в тени душистой и прохладной найду приют от пламенного дня. Там жизнью я наслаждаться буду, беседуя с природой живой, и отдохну, и навсегда забуду тоску пути, лежащего за мной».